Достопочтимые отцы, братья и сестры, я уже получил несколько вопросов, на которые постараюсь ответить. И в то же время я привез доклад, часть которого я зачитаю и потом передам в президиум для публикации. Мне хотелось бы обратить внимание на возрастные психологические особенности лиц, пострадавших от деятельности нетрадиционных религиозных групп. Как отмечают психологи, особенно уязвимы перед сектами становятся подростки и юноши. Профессор Грановская отмечает, что в мышлении подростка или молодого человека обнаруживается ряд отклонений от нормы в сторону примитивных подростковых форм. А это, в свою очередь, приводит к недостаточному ограничению существенных элементов от второстепенных нарушению процесса обобщения, возвращению к детскому, конкретно ситуативному характеру мышления, его иррациональности из-за затруднений в словесном обозначении понятий. Конец цитаты. У подростка обнаруживается известная поверхностность, легковесность суждений, неустойчивость внимания, эмоциональная беспечность, для него как бы море по колено. Проявляется то, что характеризуется как подростковый максимализм. У новообращенных в те или иные секты отмечается достаточно большой дефицит человеческого внимания и общения. В секте такой дефицит провоцирует у них расцвет надежды, что неудачная прошлая реализация себя в одном социальном окружении не противоречит успехам в другом. Человек не осознает, что облегчение наступает за счет самой ориентации на новую среду обитания, снижающей напряженность вытесненных чувств. Вместе с тем важно, что субъективно люди ощущают улучшение обещанного сектой душевного равновесия и гармонии, в кавычках, с миром. Особенность новая среда предоставляет им такую референтную, авторитетную группу, которая поддерживает их, а в трудную минуту становится сильной подпоркой в дефиците внимания, общения, любви. К факторам, повышающим уязвимость подростков и юношей при попадании в культ, относятся разнообразные критические ситуации и переломные моменты в их личной жизни. Вероятность нервных срывов сильно возрастает во время периодов, приводящих к смене привычного образа жизни. В первый год вне семьи, например, учеба в вузе и в другом городе, для взрослых при смене работы или ее потере, для молодых на первом курсе или после окончания учебного заведения под влиянием внезапной болезни, смерти близкого человека. К ситуационным факторам относится также развод, можно отнести развод, безработицу и переезд, переселение. Во всех этих случаях секта обещает помочь справиться с кризисом, заменить формы религиозного статуса отсутствию человека достойного социального положения. Секты реализуют стремление подростка и юноши и вступающего в зрелый период, стремятся заполнить имеющий у него психологический дефицит и преодолеть внутреннюю тревогу. Для людей более зрелых секта как бы возвращает социальную значимость, раздвигая горизонт возможностей. Экзистенциальный страх, проявляющийся у молодого или оказавшегося на обочине жизни зрелого человека, сложные обстоятельства делают его идеальной жертвой различных деструктивных групп, в которых он освобождается от беспокоящих его мыслей и тревог. В секте часто обещают окончательное решение всех вопросов по принципу «но проблем». Соблазнительность секты заключается в обещании немедленного исполнения многих желаний. Понятно, что чаще всего молодой или даже зрелый человек это даже не осознает. Социально-психологический аспект проблемы заключается в том, что на людей, находящихся в деструктивной секте, производит особое впечатление появление смысла в их жизни, чувство безопасности, принадлежности к группе, связанное с коллективным проведением времени, молитвой в общине, исполнение коллективных обрядов, собраний и совместного мессианского служения. Гуру, пастырь, учитель, пророк, прорицатель рассматривается членами культа как некая божественная фигура сверхотца, например, преподобный Мун в культе церкви объединения или его божественная милость в случае с кришнаитами, с их культом Брахупады, как литературные аватары Господа Кришны. Или сверхматери, например, Мария Деви Христос, обладающая абсолютным авторитетом. Он, она для последователей непререкаемый религиозный авторитет. Члены группы воспринимают свое сообщество как идеальное общество братьев и сестер, воодушевленных одной идеей, стремящейся к единой верховной цели. Таким образом, секта для многих становится видом совершенной семьи, видом идеального сообщества братьев и сестер по вере. В сектах эксплуатируется неудовлетворение желаний в коллективной защите и стремлении к соучастию в проявлении божественной силы. Как показывает опыт, большая часть людей приходит в секту в кризисных ситуациях. Вхождение в группу, осознание и впитывание в себя идей спасения только в своей группе, как, например, у свидетелей Иеговы, приводит к ощущению того, что сбывается какая-то мечта, с возникновением убеждения в исполнении духовных надежд и имеющей вселенское значение цели. Причастность к тайной единой цели цементирует отношения и помогает подчиняться законам групповой сплоченности. Я думаю, что желающие вот ознакомиться с этим материалом, потом вы сможете обратиться в движение «Ставрос». Здесь много примеров дается, которые я пропустил, из жизненных ситуаций разных людей. То есть очень важно нам учитывать, что люди попадают в разные сектантские религиозные группы в кризисный момент своей жизни или в период, когда меняется их образ жизни. Например, человек идет в армию, человек переезжает в другой город, человек поступает в учебное заведение, меняется как бы меняется все его окружение, и вот в такой ситуации очень важно поддерживать людей. Поэтому очень важно, может быть, в студенческих общежитиях создавать православные группы изучения Библии, потому что сектанты обращают внимание на студенческое общежитие, где особенно первокурсники еще не сформировали как бы новый круг общения вокруг себя, и они, конечно же, пытаются эту ситуацию использовать. Потом работа с теми молодыми людьми, которые призваны на службу в армию, это тоже совершенно необходимо, это очень важно. Конечно, мы не всегда готовы к некому такому жертвенному служению во имя миссии. И в то же время, скажем так, другие какие-то нехристианские программы распространения религиозных взглядов, они иногда очень радикальны. Решают такие задачи. Например, сейчас известно, что многие алимы исламские специально совершают какое-то преступление, чтобы сесть в тюрьму и там проповедовать ислам. И там создают уже вот эти религиозные группы, и для поддержания групп там, в конкретных каких-то колониях, тюрьмах специально выбирают человека, его туда отправляют. Он готов там 2 года находиться, работать, его там уже встречают, другой освобождается, кто-то его заменяет. Конечно, нам далеко до такого рвения, может быть, не всегда это нужно, но чтобы как-то немножко переломить ситуацию, тут без жертвенных каких-то проявлений, то есть без некого подвига, стремления к подвигу, мы не сможем эффективно осуществлять наше миссионерское служение. И вот те доклады, которые я слушал здесь, мне понравились почти все доклады, и я благодарю Богу, что я попал на эту прекрасную конференцию. Меня просили от радиостанции, рады лишь передать вам христианское приветствие. Также я передаю вам христианское приветствие от трех московских библейских школ для взрослых, где я провожу занятия еженедельно, и от прихожан моего храма Радислава Петровича Сокольника. И я получил уже некоторые вопросы, значит, доклад целиком я оставляю его, вот передаю батюшке. Я получил некоторые вопросы, на которые мне хотелось бы ответить. Первый вопрос о имени Бога. Как раз этот вопрос может предварять вот тот диспут, который здесь будет, постановочный диспут будет здесь происходить. Если говорить о названии организации «Свидетели Иеговы», то в этих двух словах мы видим три неточности. Одна неточность теологическая, другая фактическая, а третья филологическая. Начнем с теологической ошибки. Если под Иеговой нам понимать Бога Отца, как я говорю, свидетелем Иеговы, не кажется ли вам, что слишком много свидетелей? Они обычно говорят, чем больше, тем лучше. На самом деле у Бога Отца есть один единственный неповторимый свидетель. Это Его Сын. Сказано, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И когда однажды ученики попросили Иисуса Христа, покажи нам Отца и будет довольно, Он им сказал, сколько я с вами, и вы не видите. То есть мы постигаем Бога Отца в Его Сыне. И Сын является единственным и неповторимым свидетелем Отца. Это теологическая ошибка в наименовании этой организации. Фактическая ошибка. Можно ли считать свидетелем какого-либо события человека, который услышал об этом там, по радио, по телевидению, что-то увидел, услышал, прочитал в газете, в журнале? В библейском понимании свидетель – это самый очевидец слова, который видел своими глазами, что называется, осязал своими руками. И когда Иуда повесился, мы знаем, что нового апостола выбирали по принципу, что он должен был быть свидетелем всех событий, начиная от крещения Иоаннова и до вознесения Сына Божия на небо. Потом апостолы не были свидетелями Иеговы, они были свидетелями Иисуса. И Христос говорил, вы свидетели мои. И все четыре Евангелия – это как раз апостольские свидетельства об Иисусе. Это так и называется. Свидетели верные, они свидетели Иисуса. И вот это, конечно, не надо забывать. И третья ошибка филологическая. Дело в том, что непроизносимое в еврейской традиции имя Бога, которое записывается буквами Йод, Хет, Вав, Хет, никогда не транслитерируется в еврейской традиции как Иегова. Вы можете открыть еврейскую энциклопедию в разделе «Имена Божии» и выяснить, что вот эта неправильная форма транслитерации этого имени возникла вот по какой причине. Дело в том, что для евреев это имя, оно непроизносимо, его нельзя произносить. И они под согласными имени Яхве, а именно так произносится непроизносимое имя, в еврейских текстах Библии ставят гласные от имени Адонай, чтобы любой правоверный еврей, когда он дойдет до чтения этого имени, он понял бы, вот, увидев гласные от другого имени, что надо читать именно Адонай. Сейчас евреи даже Адонай не читают. Они, когда читают Тору, доходят до этого имени, они просто говорят «Ашем», то есть имя. А произносить его никак не решаются. И то, что свидетели Иеговы очень как-то вот, скажем так, сфокусировали свое внимание именно на этом имени, немножко неоправданно по отношению к целому ряду библейских текстов и разных ситуаций, которые они описывают в своих журналах с употреблением этого имени. Я поясню, что я имею в виду. В Библии еврейской есть два основных имени Бога. Это имя Элогим, которое на греческий переводится именем Феос, на славяно-русский именем Бог. Это имя означает меру божественного правосудия. Всегда в Библии оно означает меру божественного правосудия. И оно встречается где-то 1500 раз во всем своде книг Ветхого Завета. А вот другое имя Бога, которое означает меру божественного милосердия, это как раз имя Яхве, которое было переведено на греческий именем Кириус и на славяно-русский именем Господь. Теперь, когда вы будете читать Библию, везде, где будете встречать слово «Бог», вы должны понимать, что это мера божественного правосудия. Например, в начале сотворения мира нету слова «Господь», только «Бог, Бог, Бог». Потому что мир природы, он творится только на основе божественного правосудия, в том смысле, что мир природы подчиняется законам природы или тем законам Бога, которые вложены в него. А вот имя «Господь» впервые встречается, когда творится человек. Почему? Потому что Бог не мог творить человека, наделенного свободной волей, только на основе правосудия. Потому что наделенный свободной волей может и нарушать принципы божественного правосудия, и тогда должно действовать божественное милосердие. Поэтому при сотворении человека мы видим встречу двух имен. Словосочетание в славяно-русском «Господь Бог». Что это означает? «Яхве Элогим». Это самая идеальная ситуация. Это означает, что при сотворении человека божественное правосудие, божественное милосердие были уравновешены. Поэтому ни Септуагинта, ни перевод Кирилла Мефодия, там не ставились имена Бога вот произвольно. Здесь Господь, дальше поставим Бог. А дальше Господь, потом, значит, Бог. Нет, это все срисовывалось. Септуагинта срисовывала еврейский текст в чередовании этих имен. Кирилл и Мефодий тоже никакого перевода Библии не делали, как и составители Септуагинта. Это подстрочники. Именно подстрочники и Септуагинта, и Кирилло-Мефодиевское наследие. Перевод в теперешнем понимании этого слова – это явление очень позднее, оно относится вообще к 18-19 веку. Тогда возникает вопрос, а как же подстрочник так легко ложится для нашего понимания, когда мы читаем славянскую Библию? Библия, когда пришла, она оказала мощнейшее влияние на формирование славяно-русской речи. И она сформировала тип речи, как и, собственно говоря, английская Библия короля Якова, она сформировала английский язык в том виде, в каком мы его имеем. И любой, кто знает немецкий язык, он знает, какое влияние оказал перевод того же Лютера, перевод Библии на развитие немецкого языка. Таким образом, когда мы изучаем Священное Писание, мы должны очень внимательно относиться к расстановке Божьих имен. Там еще есть дополнительные имена. Это имя Шаддай, оно встречается чаще в книге Иова. Это имя Цабаот, известное в славянской традиции как Саваоф. Это имя Адонай, известное в славянской традиции как Адонаи, вот особенно как Пареми читают перед большими праздниками, мы иногда эти имена обнаруживаем. Так вот, в чем проблема текстов свидетелей Иеговы по отношению к этим именам? Они говорят, Иегова накажет, Иегова уничтожит, Иегова сокрушит. Вот это очень серьезная ошибка. Это имя всегда означает меру божественного милосердия. И когда в Библии, в Ветхом Завете говорится о наказании кого-либо, там не используется слово «Господь», там используется слово «Бог». То есть, когда он действует как судья, как правосудный. Есть буквально 2-3 текста, например, при уничтожении Содома и Гоморры сказано, что Господь уничтожит их. И экзегеты обратили на это внимание. Ведь слово «Господь» означает «божественная милость». А в чем тогда милость, что Он уничтожит? И тогда нашли такой интересный ответ. Уничтожение Содома и Гоморры – это была милость по отношению к окружающим народам. Потому что они уже измучились от такого соседства, и поэтому вот здесь это имя оно встретилось. А в журнале «Сторожевая башня», «Пробудись» мы видим совершенно не библейское использование этого имени. Таким образом, мы видим, что в названии организации три серьезных ошибки. И на что нам надо, конечно, всегда обращать внимание, это то, что свидетели Иеговы, они говорят о себе, что они знают имя Бога, что они вот та организация, которая знает имя Бога. Но мы видим, что они используют неправильную транслитерацию. Когда они говорят, что это исключительно имя Бога, они ссылаются на третью главу книги «Исход», где говорится о том, как Бог призвал Моисея и послал его в Египет, чтобы тот вывел еврейский народ, а Моисей спрашивает Бога, а я к ним приду, а они спросят, а как имя Бога, который тебя послал, а что я должен ответить? И вот почему-то свидетели Иеговы считают, что Моисею было дано имя Иегова, Йод Хет Вав Хет. На самом деле Моисей получил совсем другое имя. Он получил имя, которое по-еврейски записывается буквами Алев Хет Йод Хет. Это имя, которое произносится в этом тексте. Эхье Ашер Эхье. То есть я есть тот, кто я есть, или я есть тот, кто я буду. А если говорить об имени Иеговы, это имя сдал Авраам, а про то имя, которое получил Моисей, прямо сказано, что прежние не знали этого имени. Вот тебе дается это имя, я есть тот, кто я есть, или я есть тот, кто я буду. Иногда это имя переводят так. Каков я есть, такой я и буду. То есть оно как подчеркивает некую такую неизменяемость Бога. Основа этого имени – это слово «хая», «жизнь», и это слово как бы дается в нескольких временных формах, но это допустимо и для самого имени Яхве. Это по поводу вот названия организации «Свидетели Иеговы». И вот следующий вопрос, который мне тоже адресовали на этой конференции, это новый перевод Библии, который осуществлен Библейско-богословским институтом святого апостола Андрея. Что это за перевод и почему вокруг него сейчас начался настоящий скандал? Проблема заключается в том, что этот перевод создавался Заокской академией и написано прямо на втором листе этой Библии, что авторские права имеет ББИ и Заокская духовная академия. Там, правда, не указывается, какая академия. Это Адвентийская академия. Они, точнее, династия Кулаковых, отец и сын, осуществили перевод книг Нового Завета и перевод Пятикнижия Моисея и Малых Пророков. Но чтобы этот проект довести до конца, они пригласили библеистов из Свято-Тихоновского богословского университета, из других таких центров, где серьезно изучают еврейский язык, и они осуществили вот это издание. Эта Библия сейчас она выпущена, и она распространяется. Но православные участники этого проекта не сектоведы, они именно библеисты. Им интересен филологический анализ текста, и они совершенно не вдавались в секторические проблемы. А любой сектовед вам скажет, пусть нам скажут, какой секте принадлежит переводчик, и мы скажем точно, какие места Библии он захочет перевести по-своему. И что мы получили в результате? Я даже еще один афоризм придумал. Скажи, чей перевод Библии ты читаешь, и я скажу, в какую сетку ты можешь попасть. Значит, что же получилось из такого симбиоза библеистов? В предисловии к этой Библии сказано, что этот перевод свободен от узкоконфессиональных ограничений. Так что мы видим в этом переводе? Книги Нового Завета. Везде, где о предании говорится в положительном смысле, об апостольском предании, это первое послание Коринфянам 11.2, это второе к Фессалоникийцам 15, это третье глава 2 к Фессалоникийцам 6 стих. Слово «предание», «парадосис», заменено словами «или учение, или истина». «Истина» или «учение». Но во всех случаях, где в Новом Завете говорится о человеческих преданиях отрицательно, предание старцев, иудейские предания, вот здесь оставили слово «предание». Совершенно четко видно, для чего адвентисты это делали, потому что они отрицают значимость священного предания, они вот текст сделали именно таким. Далее, все места, где говорится о почитании Бога на священной земле, или почитание Бога в почитании храма, все эти места видоизменены. Например, текст из Псалтыри 5.8, «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему», они перевели очень замысловато, по-моему, так: «Я поклонюсь лицу Твоему, взирая на храм Твой». То есть они вводят дополнительные слова, которые, собственно говоря, отсутствуют в самом еврейском тексте псалмов царя Давида. И так во всех других случаях, где говорится о почитании святых мест, святых предметов, они всячески стараются все это видоизменить. И буквальный смысл этого как бы библейского текста они сносят в примечания. В примечаниях, если вы посмотрите, они говорят, да, буквально это произносится как предание. Да, буквально епископ надо здесь произносить. Они везде убрали слово епископ. У них там вместо епископ, значит, проповедник правды, там, служитель благодати. То есть очень произвольно. Таким образом, мы получили адвентистский комментарий, где библейский буквальный смысл снесен в примечания. И книга-то издана очень красивым таким способом, очень крупный шрифт, прекрасная обложка, золотой опрес. Ее сейчас продают в православных книжных магазинах, даже на некоторых приходах. Это связано с тем, что некоторые учебные заведения нашей церкви, ну, может быть, вот с доверием отнеслись к предложенному переводу и написали хорошие характеристики. Они написали хорошие характеристики, да, это хороший перевод, да, это интересно, это новое слово в библеистике. Святейший патриарх Кирилл не так давно был на библейском таком форуме, где православные библеисты собирались. Он сказал, что нам не надо создавать принципиально новый перевод Библии, нам надо совершенствовать синодальный перевод. Если мы пойдем таким путем, то это будет очень разумно. В интернете можете найти мою статью, она называется «Перевод Библии – это почти всегда комментарий на Библию». На сайте Ставроса вы можете найти эту статью, и здесь приводятся примеры вот, спекулятивного отношения к тексту. И, кстати, это действительно так. Любой перевод Библии – это всегда комментарий на Библию. В еврейской традиции, если делается перевод Библии на какой-то иностранный язык, не еврейский, он прямо делается под комментарий. И они всегда сообщают, этот перевод сделан под комментарий Раши, этот перевод сделан под комментарий Ибн Ездры и так далее. И мы, когда покупаем Священное Писание для себя или для наших домашних, мы всегда должны смотреть, что это синодальный перевод, что есть благословение Церкви именно на это издание. Потому что когда синодальный перевод, который не имеет копирайта, пересдают сектанты, они вносят свои видоизменения. Даже российское библейское общество, пересдавая синодальный перевод, если там нет благословения патриарха, они всегда вносят свои изменения, об этом сообщают в вступительном слове. А если есть благословение патриарха, то это гарантия того, что этот текст никто не правил. Он донесен до нас в том виде, в каком мы можем пользоваться этим текстом. Поэтому оповещайте ваших друзей о том, что возник такой новый перевод ББИ. На самом деле я его называю перевод ББИ плюс АСД. АСД – это адвентисты седьмого дня, чтобы людям было понятно, что это такое на самом деле. Мне также был задан вопрос о кришнаитах. Как выстроить правильно критику, например, такого движения, как Международное общество сознания Кришны. Прежде всего, надо погрузиться в историю этой организации. То, что мы называем неоиндуизмом, появляется в Индии в начале 19 века. В 20-х годах в Западной Бенгалии возникло движение, который основал некто Рам Мохан Рай. Это движение называлось Брахма Самадж. Брахма Самадж – это синкретическая секта, но в то же время Брахма Самадж – это первая неоиндуистская масонская ложа. Масоны Англии делали свои ложи для мусульман, и вот это была первая масонская ложа для как раз неоиндуизма, и Рам Мохан Рай проходил посвящение, и на собрании Брахма Самадж читали не только Упанишады, и Коран читали, и Евангелие читали. Когда Рам Мохан Рай создавал это движение, он ставку делал на очень молодых людей. 15, 14, 16 лет молодые ребята из аристократических семей индийских, брахманы, и он сформировал в Западной Бенгалии кружок вот таких аристократов, любителей масонства, литературы и синкретизма. После его смерти эту организацию Брахма Самадж возглавляла династия Тагоров. Именно из этой династии вышел известный индийский писатель в конце 19 века Рабиндранат Тагор, конец 19-го, начало 20 века. В своем романе «Гора» он описывает собрание Брахма Самадж, как они проходили, он описывает их синкретические особенности. Брахма Самадж – это такая синкретическая ложа для аристократов, простых людей туда не принимали. Но что интересно, из этой ложи выходят разные неоиндуистские секты, которые прямо потом внедрялись в западный мир для того, чтобы разрушать христианское начало на Западе. Мы видим, что из Брахма Самадж выходит движение Рама Кришны, движение Вивекананды. А Рама Кришна – это бабача, то есть индуистский старец, который был приглашен на собрание Брахма Самадж, читал там какие-то лекции, и возникает движение Вивекананды. И особенность этого движения – они были майвади. Майвади – это люди, которые имеют абстрактное представление о Боге. Майвади – это те, у которых Бог – это все. И в то же самое время из этого движения появляется движение Гаудия Матх. А Гаудия Матх – это персоналисты, которые верят в воплощение Бога. Как в Бхагавад-гите сказано, когда религиозные принципы приходят в упадок, тогда Бог воплощается на земле. Гаудия Матх создает Бхакти-винода-дхакур. Бхакти-винода-дхакур – это был судья, человек уважаемый в Западной Бенгалии, литератор известный тоже, он создает движение Гаудия Матх. А после его смерти это движение возглавляет Сарасвати Тхакур. И вот в начале 20 века к этому Сарасвати Тхакур приходит молодой человек в европейском костюме, которого звали Абхай Чарана. И он говорит, я хочу проповедовать индуизм, я ненавижу белых, ненавижу англичан. А в то время Гаудия Матх, это была профашистская организация, индийская, националистическая, жесткая организация, но инспирированная теми же масонами. И когда Сарасвати Тхакур посмотрел на Абхай Чарана, он ему говорит, слушай, ты одевайся как европеец, тебе надо проповедовать индуизм в европейских странах, но сейчас тебе рано. Иди живи обычной мирской жизнью, а на старости лет поедешь. И этот Абхай Чаран действительно ушел в бизнес, создал семью, воспитал много детей, потом передал бизнес своим детям, принял инициацию с именем Прабхупада, и на старости лет он отправляется в Америку на грузовом судне, взяв с собой очень большую сумму денег. Я встречался в Индии, во Вриндаване, с господином Капуром, к которому заходил Прабхупада накануне своего отъезда в Америку. И господин Капур ему сказал, да ты не доплывешь до этой Америки, ты помрешь по дороге, ты старый, у тебя больной желудок, вообще что там будет твориться с тобой. Он, говорит, пришел с зонтиком черным и там рюкзак с книгами Шримад Бхагаватам, Гита, он решил переводить на английский. Он отправляется в Америку, но в Америку каждый день прибывают гуры из Индии. Почему это движение оказалось продвинутым? Потому что Гаудия Матх продолжал традиции масонские Брахма Самадж. И была организована встреча по неким каналам между Шрилой Прабхупадой и очень известной рок-группой Битлз. И Прабхупада производит мощное впечатление на Джорджа Харрисона, на Джона Леннона. Была написана песня «Мой любимый Господь», где прославляется Кришна. Они отправляются в Индию, распевают эту махамантру, но они создали очень красивую упаковку для этого движения кришнаитов. Вот поверьте мне, простой гуру добраться до таких людей без неких таких связей, то есть практически это невозможно. И был дан толчок этому движению, потому что масоны всегда стараются проталкивать своих мусульман, своих иудеев, своих католиков, может быть, даже своих православных, своих индусов, потому что им лучше опираться на те структуры, которые они контролируют, происхождение которых, собственно говоря, известно. Поэтому, когда мы общаемся с этими людьми, во-первых, мы должны иметь представление, как это возникло. Никакого отношения к ведической традиции это не имеет. Дело в том, что кришнаиты в своей деятельности опираются на Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита не является, скажем так, ведическим текстом. Бхагавад-гита взята из Махабхараты. Махабхарата и Рамаяна – это эпические произведения, которые никакого отношения не имеют к ведической традиции. А по индуистской традиции только веды, божественные писания, у них есть понятие смрити и шрути, то есть божественное писание и предание. То есть для них Махабхарата, Рамаяна – это второсортные писания, и по их преданию Бога, слон Ганеша написал Махабхарату, а следовательно Бхагавад-гиту и Рамаяну для душевно больных людей, которые не могут постигать истин ведических, которые живут в Кали-юге, они уже вышли из ума, вот для них вот это все написано. Поэтому, когда они говорят, что они носители ведической культуры, это совсем не так. Хотя иногда некоторые индуистские авторы говорят, что гит – это как бы пятая веда, это делается с очень большой натяжкой. Если говорить об анализе текста гиты, с чего начинается Бхагавад-гита? На поле Курушетра собрались две армии воевать друг с другом. В этой армии родственники, и в той армии родственники. То есть на одной стороне это племянник, а там дядя. Тут, значит, брат, а там другой его брат. Все родственники близкие собрались. И вот на середину между двумя армиями выезжает колесница, в которой сидит царевич Арджуна, а его кучер, это не просто кучер, это божественный кучер, это сам Кришна. И Арджуна говорит: я не хочу воевать. Когда я с кришнаитами общаюсь, я говорю: мне очень нравится Арджуна, у него христианский подход к жизни. Арджуна говорит: я не хочу воевать, там мой дядя, там мой племянник, тут мои родные, близкие, лучше я вообще без этого царства буду, зачем мне это надо? И вот вся Бхагавад-гита, то, что Кришна говорит Арджуне, на самом деле это апология гражданской войны. Потому что когда оканчивается вот это повествование гиты, Арджуна вздыхает, говорит: ну да, я кшатри, воин, я должен убивать, выполнять свой долг. И вот под этим углом, когда мы даем возможность кришнаитам посмотреть на этот их священный текст, как на апологию гражданской войны, здесь реально они могут задуматься. Потом концепция Бога в Бхагавад-гите очень подозрительная. Когда Кришна беседует с Арджуной, выясняется, что Бог не является творцом мира. Бог, Кришна, Верховная Божественная Личность, вечный попутчик атома, обусловленной души Арджуны. В гите Кришна говорит Арджуне: не было такого времени, когда твоего «я» не существовало и моего «я» не существовало. То есть Бог не является творцом. И какое же отличие Кришны от Арджуны? Кришна говорит: я помню все свои жизни, а ты не помнишь ни одной, ты живешь только этой жизнью. Сразу возникает вопрос: а какая цель такого вечного существования обусловленных душ? Кришна говорит: вот цепь этих перевоплощений имеет целью, чтобы ты достиг такого состояния, когда ты больше не будешь перевоплощаться. И тут сразу возникает вопрос: а если прошедшая вечность не довела вот обусловленную душу Арджуны до такого состояния, что же может сделать тогда вечность грядущая? А Кришна объясняет ему очень просто. Он говорит, что мир цикличен. В индуизме есть такое понятие, что высшее божество, Брахман, он выдыхает из себя все миры, потом вдыхает себя. И все повторяется. Опять поле Курушетра, опять разговор, значит, Кришны с Арджуной, опять мы провалили экзамен в школе, там, все наши ошибки. Русский философ Владимир Сергеевич Соловьев называет такую бесконечность дурной бесконечностью. Причем дурной. Ничего нельзя исправить. Все ошибки повторяются. Все проигрышные ситуации повторяются, как бесконечный день сурка, правильно? И вот когда вы будете вести общение с этими людьми, какой-то диалог, вот эти моменты надо учитывать. Что вы можете найти в интернете? В интернете есть мой диспут с лидером кришнаитов, некто Вадим Тунеев. Это один диспут. Мы очень долго беседовали на радио Кришналука. И есть диспут, который очень хороший диспут, его проводил диакон Андрей Кураев с кришнаитом, которого привезли в Москву аж из Оксфорда с высшим оксфордским теологическим образованием. На стороне кришнаитов еще принимал участие господин Зуев и Тунеев. Со стороны православных я помогал отцу Андрею, ну, в меру своих сил, и еще был священник отец Евгений Тримаскин. Отец Андрей очень разумно повел дискуссию. И он обратил внимание на то, как кришнаиты представляют себе, что через просад, когда мы вкушаем вот эту пищу, которую они раздают, люди вкушают в себя полноту божества. И вот если вы в интернете будете читать, этот диспут там есть, он на сайте, кстати, предания.ру присутствует. Очень интересная дискуссия, там можно найти такие вот материалы, которые вам помогут при личном общении с кришнаитами. И следующий вопрос, который мне задали, соотношение между священным преданием и священным писанием. Уже был интересный доклад, он мне понравился по поводу сложности некоторых библейских текстов. Но как реально соотносится Священное Писание с Священным Преданием? Священное Писание никогда не существовало вне Священного Предания. На еврейском языке предание – это масора, на греческом – парадосис. В каком смысле никогда не было Писания вне традиции? Дело в том, что еврейский текст изначально записан только согласными буквами. Система расстановки гласных – это масора, то есть это предание. Это то, что передавалось от ученика к ученику, из уст в уста. И только в V веке, после Рождества Христова, была предпринята попытка, так как становилось все меньше и меньше людей, которые знали масору наизусть, расставить в тексте книг Ветхого Завета гласные буквы. И все гласные в еврейском тексте, они даются некими значками. А, собственно, еврейские буквы – это только согласные. Ну, как я часто привожу такой пример, многие слышали, может быть. Представьте себе, у вас перед глазами «Война и мир» графа Льва Николаевича Толстого и только согласными буквами весь текст. Чтобы понять, что там написано, тем более текст не разделен на слова, сплошные согласные буквы. Чтобы вам понять текст романа «Война и мир», как минимум рядом должен сидеть граф Лев Николаевич Толстой и объяснять, что тут написано, что тут написано. Дело в том, что в одних и тех же словах, если они записаны гласными, то есть согласными, меняя гласные, мы получаем разные слова. И вот этого нельзя, конечно, не учитывать. В еврейской традиции это формулируется так. Всегда была письменная Тора, всегда была устная Тора. Тора в еврейской традиции – это не только Пятикнижие Моисея. Это весь текст Танаха или Ветхого Завета. То есть текст не читабелен вне масоры, вне традиции. А если даже вы прочитаете этот текст, предположим, вы выучили еврейский язык в совершенстве, у вас текст с гласными буквами, вы ничего все равно не поймете. Чтобы не занимать долго времени, я приведу один только пример, это первый стих Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Так вот, вы знаете в совершенстве еврейский язык, у вас текст нормальный, тут и согласные, и гласные, и текстология присутствует, и масора, все нормально, все на своем месте. Вы ничего не поймете в этом тексте. Что у нас получится при буквальном прочтении этого текста? Первое слово «берешит» – нет такого еврейского слова «берешит». У нас переведено слово «в начале». В еврейском языке слово «решит». Оно означает «начатки», «первинки», «первенцы». И что же тогда означает буква «бейт» отдельно от слова «решит»? Она является иллюстрацией к тексту. Это буква икона. Текст читается справа налево. Она имеет вот такую форму, закрытую сверху, с этой стороны, с этой. Она иллюстрирует до того, как Бог не начал творить мир. Там ничего не было, там ничего не было, и там ничего не было. А все возникает вот там, после сотворения мира. Решит. Начатки первинки. Дальше идет «большит бара». «Бара» – редкое слово. Означает «сотворил», но, кстати, некоторые ошибаются, когда говорят «сотворил из ничего». Иногда означает «сотворил из чего-то» это слово. Так как оно редкое слово, по правилам еврейской грамматики его проверяют близким по звучанию арамейским словом. Самое близкое слово по звучанию – это слово «бар», «сын». Арамейское слово «бар», означающее «сын». Дальше идет имя Бога, «элогим». Оно означает не только правосудие, его может перевести как судьи, и даже как боги, и даже как идолы. Далее совсем непонятно. «Вэдгашамай», «вэдгарец», «гарец», «с небом и с землею». Приставка «эт» имеет расширительное значение. Что у нас получилось? Первинки, сын творящий, боги с небом и с землей. И вот в таком состоянии находится весь текст. Вне традиции текст нечитабелен. Когда создавался Ветхий Завет, еврейский народ был истинной ветхозаветной церковью Бога. Но когда зависть в храме разорвалась набри, в день Пятидесятницы возникает Новозаветная церковь, здесь уже мы являемся продолжателями этой традиции. Хотя в то же время апостол Павел в послании к римлянам пишет, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Блаженный Иероним объясняет эти слова очень просто. Он пишет, есть еврейская истина, то есть еврейские правила грамматики, которые сохраняются от времен Моисея, от которых отходить нельзя. То есть никогда эта книга не существовала, все эти тексты никогда не существовали в отрыве от церковного прочтения, или ветхозаветной традиции, или потом новозаветной. А если говорить о Новом Завете, кто-то скажет, ну ладно, если такой Ветхий Завет сложный, мы будем считать только Новый Завет. Смотрите, что пишет апостол Петр во втором послании, 3 глава, 15-16 стих, уже о новозаветных текстах. Он пишет, «И долготерпение Господа Бога нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто неудобно-вразумительное, так что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочие писания». Следовательно, выявляются две категории лиц, невежды и неутвержденные, которым опасно общаться с Библией, потому что они к собственной своей погибели превращают, то есть искажают Священное Писание. Кто такие невежды? Это может быть крещенные, но не научные. А кто такие неутвержденные? Церковь называет столб утверждения истины. Это, скорее всего, и некрещенные, и ненаучные. Если кто-то из этих двух категорий будет читать Библию, он будет общаться не со Словом Божьим, а со своим субъективным пониманием этого текста. А если у него в руках еще окажется такой испорченный перевод, как ББИ или там «Нового мира», то, без сомнения, такой человек очень серьезно рискует запутаться и погубить свою собственную душу. Здесь уже прозвучала мысль о том, что есть прекрасное издательство «Герменевтика», и они издают книги Священного Писания в комментариях святых отцов. В интернете просто наберите издательство «Герменевтика», и вы попадете к ним на сайт, и там вы можете заказать уже, по-моему, 20 книг вышло, если не 21. Они хотят прокомментировать всю Библию только святыми отцами и только древними отцами, которые жили до 8 века. Для нас это очень ценно. Это древняя такая церковная экзегеза. И когда вы будете изучать Священное Писание с помощью вот таких катен, это древние традиции, давайте толкование только цитатами отцов, это будет духовно, конечно, обогащать каждого из нас. И давайте вот в заключение нашей такой беседы вспомним известный текст из книги «Деяний святых апостолов», известное событие, когда ехал один евнух и читал Священное Писание, и к нему в дороге присоединился апостол, увидел, что он читает книгу пророка, и спросил, разумеешь ли ты, что читаешь? И тот ответил, он был очень умный человек, это евнух, он сказал, а как разуметь, если нету того, кто истолкует этот текст? Этот текст всегда жил, существовал и понимался в традиции. Вне традиции он нечитабелен, вне традиции понять мы его не можем, вне традиции это буква, которая убивает, а в традиции это дух, который животворит. Спасибо вас, Господь.
Вы затронули тему масонства, и в свою очередь я, знакомясь с трудами Ипполита Лютостанского, чей труд был издан стараниями Зрительского монастыря, Геннадий Чупанова, тоже нахожу подтверждение этой мысли, что извечные враги христианства используют всевозможные вот эти формы, завлекают, создают и, соответственно, разрушают таким образом христианский мир. Известно ли вам что-то о мормонах, поскольку они тоже близко стоят именно вот к масонству?
Основатель движения мормонов — это Джозеф Смит, который, он жил в первой половине 19 века, и его семья состояла из представителей разных сект, вплоть до того, что мама принадлежала к одной секте, а папа к другой. И когда ему исполнилось 14 лет, он стал думать, в какую из сект ему надо вступить все-таки. Потому что все его зазывали в свою секту, так как разделение происходило и по его собственной семье, он был очень этим обеспокоен. И он читал Библию и нашел там слова из послания Иакова: если у кого-нибудь достает мудрости, пусть просит у Бога, и Бог просто может дать человеку, то есть без всяких каких-то предварительных условий. А юноша отправляется в лес для того, чтобы там произнести вот эту свою молитву в простоте, обращенную к Богу. И есть свидетельство самого Джозефа Смита, что когда он начал эту молитву, его охватил страх. А он ощутил мрак, он ощутил холод. И вот это все объяло этого человека с разных сторон, как будто к нему приблизилась какая-то очень враждебная по отношению к нему сущность. И потом все изменилось, стало таким светлым, радужным, там, наверное, птички запели там. И с ним начинается уже некий такой диалог, являются разные существа. Кто-то называет себя апостолом Петром, там, кто-то Иоанном Крестителем. Бог Отец является, значит, с Богом Сыном, там, Твоем, прямо перед Ним, там, все это. Но это подробно описано в его трудах. И якобы он нашел книгу Мормона, которая является свидетельством о Христе. Понимание мормонов, когда Иисус Христос вознесся с горы Вознесения, он как Боинг перелетел через Атлантический океан и приземлился в Америке. И там он начинает проповедь, Иисус Христос в Америке, там индейцев обращает, там война какая-то началась. Там были уже выходцы из Израиля, которые раньше, там, 500 лет уже туда перебрались, до Рождества Христова. И все эти события, все эти наставления, какие Христос давал американскому континенту, были записаны на золотых пластинах и зарыты в землю. И якобы Джозефу Смиту было указано, где найти эти таблички. Якобы он их находит, и были даже свидетели, которые подписали, что они вот видели своими глазами эти золотые таблички и так далее. И появляется книга, книга Мормона. Вот она является, эта книга, главным камнем преткновением, скажем так, между всем христианским миром и движением мормонов. В чем особенность вероучения мормонов? Иисус Христос не считается Богом у мормонов. Он каким-то образом является братом дьявола. И вот конфликт между Каином и Авелем – это вот проекция взаимоотношения между Христом и лукавым. У них очень такие сложные представления о небесном мире. Там есть солнечный цикл бытия, лунный цикл бытия и так далее. Но что интересно, когда филологи анализировали текст, изданный на английском языке книги Мормона, то они четко установили, что цитации из книг Священного Писания, из Библии, в книге Мормона даются строго по Библии короля Иакова, которая возникает в Англии в начале 17 века. То есть эта книга не отталкивается от еврейского текста Библии, потому что всегда с помощью литературной фиксации любого текста можно установить скажем так, исходную точку, откуда он берется, такой текст. А потом там разбираются такие вопросы, как крещение младенцев, и подталкивается вот эта неопротестантская идея, и якобы первые христиане спорили по этому вопросу, но, насколько нам абсолютно известно, спор по этому вопросу начинается в IV-V веке. В IV-V веке никакой ожесточенной полемики вокруг этого вопроса не было ни во II, тем более ни в I веке. И вот таких нестыковок в книге Мормона достаточно много. Есть документальный фильм о мормонах, который доступен в интернете, вы можете его скачать, посмотреть. Там достаточно подробно рассказывается о тех мистификациях, которые допускал Джозеф Смит. Наберите просто в поисковой системе «Мормоны», и вы найдете этот фильм.
По поводу связи мормонов с масонством. Вы знаете, наверное, о том, что у мормонов есть несколько храмов своих. Ну, собственно говоря, существуют храмовые обряды, и существуют специальные облачения, которые мормоны, проходящие посвящение в этих храмах, имеют. Ну и специалисты, религиоведы, которые занимаются сектами, считают, что есть некое, ну, очень много черт сходства между масонскими обрядами и теми обрядами, которые существуют вот в этих храмах мормонских, и теми архитектурными элементами, которые существуют в этих храмах и так далее. Вот, поэтому есть, на самом деле, очень распространенная версия о причастности Джозефа Смита к масонской ложе. Вот. Поэтому это тоже такой интересный вопрос, на самом деле, который показывает реальную связь очень многих, уже, скажем, очень известных сект с движением масонов.
Вопрос?
Спасибо, спасибо, дорогой. Спасибо еще раз. Сейчас.